С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ радиоканала «Воскресенье» Дмитрий Бабушкин. Хорошее настроение – залог нашего здоровья. А что может быть прекраснее юмора, смеха, которые дарят нам это здоровье? А что же может подарить нам этот юмор? Конечно же, прекрасная и здоровая литература. Ну, а представителем этого здорового юмора, несомненно, является великий классик Антон Павлович Чехов. Именно сегодня с ним вновь мы с вами и встретимся. Юмор Чехова. Вообще, юмористическое начало для Чехова писателя не было случайным, именно юмористическое. Тогда, когда свою подпись он еще ставил, тоже очень юморно, Антоша Чеханте. В художественном отношении юмористические рассказы созрели именно юмористические, созрели ранее других его жанров. Еще современники Чехова пытались определить природу его смеха, установить его своеобразие. Чаще всего Чехова юмориста критика сопоставляла с Гоголем. У обоих смех сквозь слезы. А кто-то однажды переиначил эту формулу и сказал «слезы сквозь смех». В стараниях уточнить эти определения приходили неожиданным заключением. Так, например, Ключевский писал в 1899 году. Чехов из-под тишка смеется над изображаемой жизнью. Но это не горько смеющийся плач Гоголя, не гневно бичующий смех Щедрина, не тоскующая сатира Некрасова. Это тихая, уравновешенная, болеющая и соболезнующая улыбка над жизнью, не стоящей ни слез, ни смеха. Вот как писал Ключевский. Ну, попробуем, однако, ограничиться одним из названных определений или согласиться с Ключевским. И богатство чеховского смеха, переливающего всеми цветами радуги, потускнеет. Чехов умеет и то, и другое – смеяться над тем, что по существу не очень весело, и сочувствовать тому, что как будто бы смешно. И еще умеет Чехов, конечно, стать над своими героями, над их мелкими страстями и заботами, суетностью и корыстолюбием одних и прекраснодушием других. С Чеховым юмористическая новелла, как полнокровный жанр, обладающий яркими особенностями, вошла в большую литературу. Многообразие форм, которого малые жанры русской классики прежде не знали, делают невозможной сколько-нибудь полную классификацию его рассказов, хотя такие попытки и предпринимались. Особое свойство чеховского смеха, так называемая внутренняя или объективная ирония, невысказанная автором прямо, то есть ирония самой жизни, проявилась уже в ранних рассказах. Разве не посмеялась жизнь над Унтером Пришибеевым и многими другими героями? Но как черта мировоззрения и реалистического стиля художника, объективная ирония вполне утвердилась в произведениях 1890-х и 1900-х годов. Смех Чехова — это тот веселый, то с оттенком лирической грусти, то легкий и светлый, то граничащий с сатирой, поистине неисчерпаем. Это был художник, который вошел в литературу весело и ушел из жизни, насмешив жену за несколько часов до смерти рассказом о курортниках, пропустивших гонг к ужину. Последний сюжет Чехова, как и его литературный дебют, был юмористическим. И в этом, как во многом другом, он оставался всегда верным своему таланту. Ну что ж, друзья, а сегодня, пожалуйста, слушайте продолжение нашего юмористического Чехова. Прозвучит рассказ Антона Чехова «Интеллигентное бревно».
Архип Елисеевич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел. Мировой судья округа, участка приглашает вас и т.д. и т.д. в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Мировой судья Шестикрылов. «Это от кого же?» — поднял глаза Помоев на рассыльного.
«От господина мирового судьи Петра Сергеевича Шестикрылова».
«Хм, от Петра Сергеевича? Так а зачем же это он меня приглашает?»
«Должно на суд. Там написано-с».
Помоев прочел еще раз повестку. «Мировой судья округа участка приглашает вас и т.д. в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова, мировой судья Шестикрылов». Поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами.
«В качестве обвиняемого? Забавник этот Петр Сергеевич. Ну ладно, скажи, хорошо. Пусть только повкуснее фриштик приготовит. Скажи, буду. Наталье Егоровне и деточкам кланяйся».
Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, поручик Ниткин, приехавший к нему в отпуск. «Посмотри-ка себе, какую цедулу мне Петька Шестикрылов прислал», — сказал он, подавая Ниткину повестку. «Тебе в четверг зовет. Поедешь со мной?»
«Да он тебя не в гости зовет», — сказал Ниткин, прочитав повестку. «Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого. Судить тебя будет».
«Меня-то? Молоко у него на губах еще не обсохло, чтобы меня судить. Мелко плавает. Это он так в шутку.
вовсе не в шутку. Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано в оскорблении действием. Ты Гришку побил. Вот и суд.
Чудак ты, ей-богу. Да как же он может меня судить? Ежели мы с ним, можно сказать, друзья.
Какой он мне судья, ежели вы вместе с... и в карты играли, и пили, и черт знает чего только не делали. И какой он судья? Петька судья. Смейся, смейся, а вот он так засадит тебя. Не по дружбе, а на основании законов. Под арест. Так не до смеха будет.
Ты очумел, брат?
Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг. Вот и увидишь, какие там законы.
А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в неловкое положение поставишь.
Пусть решает заочно.
Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить меня будет. Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. «Здорово, Петюха!» — сказал Помоев, подходя к судейскому столу, подавая руку. «Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь? Суди, суди! Я погожу, погляжу. Это рекомендую брат моей жены. Жена здорова?»
«Да, да, здорова. Посиди там, в публике». Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых. Когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю.
Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным.
«Важности-то сколько у бестии!» — зашептал он на ухо Ниткину. «Не узнаешь и не улыбнется в золотой цепи, фу ты, но ты!» «Словно и не он у меня на кухне сонную агашку чернилами разрисовал! Потеха!» «Да не, что такие люди могут судить. Я тебя спрашиваю, могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами солидный, чтоб, знаешь, страх внушал. А то посадили какого-то и... На, суди!»
«Григорий Власов», — вызвал Мировой. «Господин Помоев».
Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке, с высокой талией, в полосатых брючках, надетый в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым.
«Господин Помоев», — начал мировой судья, потупив глаза, «вы обвиняетесь в том, что оскорбили действием вашего служащего. Вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным?»
«Ну еще бы! Да ты давно таким серьезным стал?
Не признаете?» Перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле.
«Власов, расскажите, как было дело».
«Очень просто-с. Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял. В рассуждении, как бы, камердинер. Известна наша должность, каторжная, ваше величество. Они сами встают в 9:00 А ты будь на ногах чуть свет. Бог их знает, наденут ли они сапоги или щиблеты, или, может, целый день в туфлях проходят. Но ты все чисть, и сапоги, и щиблеты, и ботинки. Хорошо-с, зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел, надел на них сорочку, надел брючки, сапожки, все как надо, начал надевать жилет. Вот они и говорят: «Подай, Гришка, гребенку». Она говорит: «В боковом кармане в сюртучке». Хорошо-с, роюсь я в этом боковом кармане, а гребенку словно черт слопал, нету. Рылся, рылся и говорю: «Да тут нет гребенки, Архип Елисеевич». Они нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку. Но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это что же? Не гребенка?» — говорят. «Да тык меня в нос гребенкой!» Так всеми зубцами прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухший. У меня свидетели есть, все видели».
«Что вы скажете в свое оправдание?» —
поднял Мировой глаза на Помоева.
Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, потом опять на судью и побагровел. «Как я должен это понимать?» — пробормотал он. «За насмешку?»
«Тут никакой над вами насмешки нет», — заметил Гришка. «А вам по чистой совести. Не давайте воли рукам».
«Молчи!» Застучал Помоев палкой в обувь. «Дурак! Тварь поганая!»
Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию.
«Прерываю заседание на 5 минут!» крикнул он по дороге.
Помоев пошел за ним.
«Послушай, — начал Мировой, вплескивая руками, — скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого?»
«Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дело решить, что ли?»
«Я же у него и виноват», — растопырил руки Помоев. «Сам комедию эту устроил, и на меня же сердится. Посади-ка этого Гришку под арест, и все».
«Гришку под арест? Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался. Ну как же это можно, Гришку под арест?»
«Да посади вот и все! Ну не меня же сажать!»
«Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же подарил! Удивительная логика! Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?»
«Отродясь я не судился и судьей не был. А так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя, этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмехаться хочешь, прыть свою показать, вот и все». Жена как прочла повестку, да как увидала, что ты всем кухаркам и скотницам повестки присылал, удивилась. «Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя. Так друзья не делают».
«Ну пойми же ты мое положение». И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение.
«Ты посиди здесь, — кончил он, — а я пойду и заочно решу. Ради бога не выходи. Со своими допотопными понятиями ты такое ляпнешь там, что чего доброго придется протокол составлять. Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством.
Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как Мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но, наконец, согласился, потребовав за обиду 10 рублей.
«Ну, слава Богу!» — сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. «Спасибо, что дело так кончилось. Словно 1000 пудов с плеч свалилось. Заплатишь ты Гришке 10 рублей, и можешь быть покоен».
«Я Гришке 10 рублей?» — обомлел Помоев. «Да ты в уме?»
«Ну, да ладно, я за тебя заплачу», — махнул рукой Шестикрылов, поморщившись. «Я и 100 рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. Не дай бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня. Это в 1000 раз легче. Пойдем к Наташе есть».
Через 10 минут приятели сидели в апартаментах Мирового и завтракали жареными карасями.
«Ну, хорошо, — начал Помоев, — ты Гришке 10 рублей присудил. А на сколько же ты его в арестантскую упек?»
«Я его не упекал. За что же его?»
«Как за что?» — вытаращил глаза Помоев. «А за то, чтоб жалобы не подавал! Не что он смеет на меня жалобы подавать!»
Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем.
«Что ни говори, а не годится Петька в судьи», — вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. «Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но не годится, не умеет по-настоящему судить. Хоть жалко, а придется его на следующее 3-летие забастовать. Придется!»
Ну что ж, друзья, сегодня в рубрике «Художественные чтения» в нашем цикле «Юмористический Чехов» прозвучал рассказ Антон Павловича Чехова «Интеллигентное бревно» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова. Ну а с нашим юмористическим Чеховым мы встретимся в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!